Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, это программа «Семейный час». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела взаимоотношения церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии.
Здравствуйте, дорогая Анна, дорогие слушатели. «Семейный час» — это очень важный час.
«Семейный час» — это очень важно. Еще отец Макарий — председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства. И перед программой батюшка сказал, что семья — это бесконечная тема,
да,
чем очень порадовал. Вот сегодня мне хочется поговорить немножко... у меня много вопросов, но вот начну так. Каждую свою программу у меня трое детей. Они взрослые, они классные, они умные, но они находятся в своих там убеждениях, мнениях, поисках, в том числе и духовных. Вот. И поэтому, когда, знаете, я пишу программы, я немножечко как будто бы и для них тоже пишу.
Ну, отлично, и правильно
совершенно. Понимаете, да?
Близкие, то есть, далекие, все равно.
Я, ну, рада, вот, если они послушают что-то, что-то краем уха услышат. И хотела в связи с этим процитировать тоже цитату из вашей статьи святителя Василия Преображенского. До революции он был, пишете вы, воспитателем юношества, скаут-мастером, лидером русского скаутского движения, а после монахом, священником, епископом в Кенешме, христианским просветителем. Цитата мне показалась замечательная.
Только ты был замечательный человек.
Да, да, да. Но цитата прямо вот про молодежь. Особенно важны примеры стойкой веры и открытого исповедования для молодежи, которая часто ищет и не находит опоры в своих религиозных устремлениях. Представьте себе молодого человека, заброшенного в неверующую среду. Быть может, в его душе и есть правильные устои веры, заложенные еще в семье, но ведь все это, все его духовное мировоззрение находится только в состоянии формирования и потому неустойчиво. Отрицательные впечатления полного безразличия к вере или легкомысленной критики лезут со всех сторон на неокрепший мозг, и капля по капле исчезает детская вера. Для такого юноши найти опору для борьбы с окружающей религиозной холодностью в примере сознательно верующего человека – великое счастье. Некоторые, хотя, к сожалению, немногие верующие, понимают это и не скрывают своих религиозных убеждений. Перед молодежью, говорил как-то известный профессор, философ Астафьев, я не скрываю, но сознательно подчеркиваю свои религиозные верования. Если под вечер в холодную погоду случится проехать мимо Иверской, когда там пустынно, то случается перекрещусь маленьким крестом, не снимая шапки. Но если я вижу студента-ученика, то, невзирая ни на какую погоду, снимаю шапку и крещусь широким крестом. Если мы перенесем внимание на свою жизнь, то, наверное, найдем иную картину. Мы не только не считаем нужным открыто исповедовать свою веру, но, напротив, часто тщательно скрываем свои христианские убеждения, как будто стесняясь и стыдясь их. Многие, привыкшие осенять себя крестным знаменем, проходя мимо храма, иногда боятся снять шапку и перекреститься, если на них смотрят или если вблизи они заметят незнакомого неверующего насмешника. Какая-то странная трусость, навеянная, несомненно, духом лукавым, овладевает ими тогда. Показаться смешным в глазах этого скептика-недоучки, щеголяющего модным либерализмом воззрений, это ужасно. Очень современная цитата, правда?
Вы знаете, дорогая Анна, дорогие слушатели, это из его замечательной книжки владыки Василия Кенишемского, он же Василий Преображенский по фамилии своей, «Беседа на Евангелие от Марка». Вот я книг не продаю, поэтому смело ее рекламирую.
Да.
Находите в интернете, в книжных магазинах, читайте. Это едва ли не, я хотел сказать, самое лучшее, ну, одно из лучших произведений вот на евангельскую тему. Современный святой, современный автор. А ну вот вы сказали современная цитата. Дорогие друзья, этот текст был написан более 100 лет тому назад. До революции, совершенно ясно, из контекста. И все-таки вот поглядите трезвым взглядом, трезвым рассудком, как изменилась обстановка. А ведь Россия, несчастная наша страна, в те годы катилась в пропасть. И социальную, политическую, революционную, какую угодно, но и духовную. И об этом, может быть, это не семейный час, но это факт. Ну, если вы сегодня послушаете, посмотрите, что большинство из нас делает проповедь обращения патриарха, вы все-таки увидите другой настрой, другой, так сказать, другой посыл, другие парафернали, другая окружающая ситуация. И вот этот вот напор либеральных там каких-то безбожников отвратительных, ну, существует, ну, понимаешь, милая, все равно, как вы, дорогие слушатели, стали бы рвать на себе волосы и охать и ахать от того, что на улице много сквернословит, матерятся, да. Ну да, есть, да, но, ну, как сказать, ну, культурные люди ведут себя по-другому. Вот примерно то же самое можно сказать, почти то же самое, о религиозных убеждениях. О религиозных убеждениях, религиозной жизни, о христианской жизни или исламской жизни, если пошло на то, чтобы наши соседи. Вот так вот, вот в таком вот духе как-то надо это чувствовать. Понимаете, вот прочитайте еще раз эту, вообще, эту книжку, я тут конкретно этот отрывочек, и вы увидите такую оборонительную позицию, которую святитель Василий занимает. Нас сегодня в 21 веке скорее позиция должна быть наступательной.
Вот подождите, отец так. Макарий, это очень важно, да. То, что вы говорите, потому что мы начали говорить о молодежи, и темой сегодняшней программы вот хотелось взять как раз, знаете, семью как, ну, такой бастион, заповедник любви, который эта любовь вот выращивается, сохраняется. И вот, собственно, о молодежи поговорить в этом контексте.
Заповедник ли? Давайте вот мы все-таки, и вы профессиональный человек, я тоже более-менее профессиональный человек, к словам внимания. Заповедник – нечто такое, что отличается от обычной нормальной жизни. На просторах нашей страны там все что угодно, поля, луга и охотничьи угодья. Угу. А заповедник – это особая статья, заповедное место. Угу. А я бы все-таки сказал, что семья – это нечто нормальное, это нормальная среда. Вот, ну, пускай меня люди простят, мало ли, иногда так это, может быть, слишком жесткие какие-то формулировки, но я бы сказал, что семья – это нормальная жизнь, а вот уклонение – это сумасшедший дом. Это сумасшедший дом. И человек, а пациент сумасшедшего дома может думать, что когда он выйдет из сумасшедшего дома, пойдет в заповедник. Нет, скорее же он там. Вот здесь недалеко от нас, значит, это Белые столбы, известное учреждение, вот это заповедник.
Давайте тогда по-другому скажем, раз уж мы так вот к словам стали внимательны.
Да.
Давайте скажем так, что в семье родителям, мама и папа, там, дедушки и бабушки, для того, чтобы дети смотрели на них с уважением, для того, чтобы они с уважением... Кстати, мои дети очень с большим уважением относятся к моей вере. И вообще в церкви...
Это, да, вот это та самая норма, есть, так, о которой мы говорим.
Да. Просто, ну, чтобы никто не подумал, что я как-то, знаете, это своих детей тут наехала.
А что, в хорошую сторону говорил Григорий Богослов. Хорошее не надо скрывать, плохое нельзя утаивать, но из хорошего не надо скрывать.
Вот, и мы должны быть как-то достаточно открыто, вот почему я эту цитату так привела, да, открыто и, ну, слово может быть дурацкое, но все равно оно просится, харизматично верующими.
А для дурацкое?
Того, чтобы...
Оно очень,
но оно
дурацкое.
Какой-то вот общий такой харизма, она харизма,
его,
харизма.
Злоупотребляют, как оно злоупотребляют алкоголем, кончается плохо. Но если его употреблять, а не злоупотреблять, получается очень правильно. Что такое харис или харизма? Благодать – это дар, это приятие дара, который нам Господь дает,
Хариса,
и раздаяние,
да,
этого дара с ближним своим, и очень хорошо, и правильное совершенно слово. Вот, дальше, как они будут сами жить уже, ну, кто знает, взрослый человек, но вот так, это нормальное отношение членов семьи, старших членов семьи к религиозной вере, именно нормальное, естественное, ну, такое, как сказать, не допускающее никаких компромиссов или уклонений. Ну, да, ну, служит, конечно, очень важным воспитательным фактором, начиная с младшего самого возраста.
А вот тут вот отец Макарий по-разному бывает. Бывает, что ведь вера-то у нас такая очень правильная, но мы так, знаете, вот запрессуем своих детей, что лишний раз, может быть, они и не зайдут потом в церковь.
Это уклонение от нормы.
Это уклонение от нормы.
Хорошо, это превращение семьи в, там, не знаю что, в взвод спецназа. Налево, направо, кругом, бегом. Нет, мы так не живем. Смотрите, дорогая Анна, дорогие слушатели. На планете Земля есть два, ну, можно сказать, слово учреждение, но ну, то, что учреждено Господом. Учреждения, которые живут законом любви. Это церковь, Бог и люди. И это малая церковь. Супруги, родители и дети. Все, все остальное, а его очень много на планете Земля, живет другими законами. Они тоже неплохие, важные, полезные, нормальные. Но это другие законы. Это другие законы.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела взаимоотношений церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии. Отец Макарий, вот давайте вот к этому вот как раз нормальной, как вы говорите, норме об этом поговорим. Я хочу вам задать такой вопрос, наверное, вам все его задали уже, но я не могу удержаться. Вы написали книгу, которая называется «Мужчина и женщина». Я почитала о ней очень прекрасные отзывы. Вот вы, простите, как монах, почему вы взяли эту тему?
Ну что монах, монах? Важная тема. Это важная тема. Эта книга... я ее написал, я ее автор, но она была скомпонована редакторами из другой книги, ну, из других материалов, в том числе из книги, которую я написал раньше, действительно написал полностью я сам, под названием «Уроки любви». И я все жду, чтобы эти книги переиздали, но сейчас книжный рынок немножко своими законами живет.
Ну, кстати, да, вот это было бы здорово, если бы их переиздали, потому что вы очень не банально, простите, вот излагаете, мне очень зацепило вот то, что вы говорите, не общие какие-то места, потому что общие места мы можем, вот, сказать, учебник какой-нибудь открыть.
Так вот в том-то и дело, понимаете, опыт священнический, спросили, почему? Потому что я видел и вижу, и сколько буду жив, еще буду видеть, колоссальную важность этой темы. Вы знаете, дорогие друзья, сейчас я вот вам одно открою. Результат. Я даже исследование не провел, я не буду его проводить, но, может, кто из семинаристов проведет. Возьмите какое-то классическое монашеское сочинение, вот монашеское, аскетическое, там какой-нибудь там 5 века, какой-нибудь там патерик, синайский патерик, алфавитный патерик, неважно. И подсчитайте, какой... патерики всегда состоят из так называемых апофтегм, то есть, ну, коротких историй, не связанных с друг другом напрямую сюжетом. Вот было то-то, так, такие ну, краткие истории. Как книга притч примерно такого же жанра. Вот посчитать процент этих апофтегм, этих историй коротких, которые связаны с интимной жизнью, ну, для монахов семейной жизни нет, но все, что относится к взаимоотношению полов и вот этой вот тематике, будет больше половины. Больше половины, я думаю, ближе к трем четвертям.
Это что значит?
Это означает, что тема отношений полов, а для мирян, для людей общей жизни, ведущей это жизнь семейная, играет колоссальную роль в нашем нравственном строе. Там не пишут про изготовление фальшивых облигаций, там не пишут про употребление наркотиков, ну, может, где-то что-то есть. Даже про пьянство там не будет слишком много. А вот эта тематика исключительно активно насыщает вот эти вот сочинения, нравственные наставления верующих людей.
Чтобы, так сказать, снизить полет нашей беседы и уже конкретизировать какие-то вещи, хотела вот позадавать вам следующие вопросы. Знаете, есть такое мнение, что муж или жена должны как-то делать нашу жизнь лучше, то есть улучшать ее качество. Так и говорят, вы знаете, я еще не встретила мужчину, который мог бы улучшить качество моей жизни. Как вы прокомментируете?
Понимаете, что лучше, хуже? Вот это тоже просто тонкий и непростой. Для верующего человека серьезно, ну, верующего. Верить можно только одним способом. Знаете, говорил Владимир Соловьев, если безумно не верить, то еще безумнее верить наполовину. Владимир Соловьев не случайный человек. Это, знаете, не тот Соловьев.
Да, не тот, которого мы видим.
Но все равно Владимир Соловьев, все равно замечательный человек. Вот. Так вот, значит, понимаете, лучше хуже. Для верующего человека совершенно ясно, что такое лучше и хуже. Ближе к Богу, дальше от Бога. Ближе к нравственным требованиям Христа, к нравственным нормам Христа, к христианскому образу мысли, образу жизни. Или нет. Ближе к его воле, или дальше от его воли. Здесь вот такая нравственная вертикаль, она совершенно очевидна. Теперь человек, который, вот как Владимир Сергеевич говорил, Соловьев, наполовину, для него лучше, хуже, тот что, то ты понимаешь, и, ну, деньги сразу вылезают, и, там, не знаю, какой-то уровень обслуживания, подлаживания. Вот муж, да, ну вот он мне будет кофе в постель носить или не будет? Ну, вот такой вопрос он задаёт, она задает. И самое интересное, что в нормальной семье такого вопроса вообще-то заранее задаваемого не должно быть, но вполне возможно и даже разумно, и приятно, и хорошо, если он будет приносить ей кофе в постель.
Он духовную жизнь свою поднимет.
Ну, почему? Вот он заботится о жене, он ее любит, он ее утешает. Я вам говорю просто конкретно из опыта. Вот я исповедую людей, принимаю исповедь. Я 20 лет, больше 20 лет священник. Я исповедую почти практически каждый день, чуть не с первого дня. И накопился огромнейший опыт вот взгляда на семейную жизнь изнутри. И огромное количество мужей, если бы им эту позицию небольшую насчет кофе в постель, так сказать, внести в их повседневную жизнь, была бы огромная польза. Вот. Но задавая этот вопрос заранее, в качестве критерия, как вы сказали, оценки личности мужа будущего, или, соответственно, жены аналогичной, неразумно. Неразумно, потому что сводит личность к каким-то очень техническим, инструментальным каким-то оценкам. Вот вопрос здесь есть глубокий, я не знаю, когда-нибудь в следующий раз поговорим, может быть. Это принцип личности, в отличие от атрибутов, поведения, природных качеств и так далее. Вот я хочу, чтобы он был ростом не меньше 180 сантиметров, и чтобы там еще что-нибудь такое аналогичное, говорить не будем, что... Вот это природные качества, которые вторичны, а личность... Личность. Не что, а кто. Вот это и есть тот самый якорь, который, взаимный якорь, который муж и жена забрасывают друг другу, и за него заякориваются и становятся одним единым целым.
Отец Макарий, вот вы также пишете в одной из статей, что духовное невежество супругов, особенно молодых, вносит большой вклад в трагедию распада в семье.
Да.
Да, что вы имеете в виду?
Очень много всего. Что такое духовное? Не просто невежество. Если человек, не дай бог, развел костер на полу у себя, ну, он сгорит, его дома, и все. Но большинство людей таким невежеством не обладают. Больше людей, к сожалению, имеют невежество употреблять алкоголь до уровня недопустимого. Тоже невежество. Если бы у него башка бы работала, он бы знал. Вот две рюмочки, и все. А если я за руль сажусь, то ноль. Ну, понятно, да? А духовное невежество – это такого же рода ошибки в невидимой сфере, в сфере гораздо более глубокой, гораздо менее поддающейся простым таким оценкам «можно-нельзя». И если, к примеру, вот смотрите, приведу сейчас пример очень простой духовного невежества и вразумления. Одна женщина ехала на автомобиле со своим сыном, взрослым, взрослый сын вел машину, она сидела на сиденье, пассажирском сиденье, он что-то не туда поехал, не туда повернул, не знаю что, она ему слово, он ей два, она ему три, обычный результат. С этим результатом она пошла на исповедь, исповедовала, что она поскандалила с сыном. А у нас губернатор уважаемый Станислав Сергеевич Воскресенский, женщина это как раз имеет отношение к областной администрации. И я говорю, да, да, трудный случай, да, жалко, что вы так с сыном поссорились. Но представь себе, что машину вел бы не сын ваш уважаемый, а уважаемый Станислав Сергеевич Воскресенский. Бачка, да как же, да ж я бы тогда... Ну вот и все, решение вопроса. И вот решение вопроса не только к сыну, но и вообще ко всем остальным. Вот вам пример духовного невежества.
Да, не проявление уважения к ребенку.
Совершенно правильно. Сначала подумай, потом снова подумай, а потом промолчи. Или скажи что-нибудь мягкое там и так далее. А если уж он тебе скажет, то уж точно промолчи. Вот вам, пожалуйста, это тривиальнейший пример. Таких примеров очень много, особенно в семейной жизни. Именно вот в этом узком кругу, в широком кругу, на работе. Там правила вежливости, дипломатичности, дипломатии. Ну, начальник сказал одно, подчиненный другое, там кто-то третье. Ну, так мы ведем разговор очень простых, так сказать, по простым шаблонам. Дома эти шаблоны распадаются, и надо уже очень конкретно и разумно рассуждать, как себя вести.
Вот скажите, а такая, например, вещь, как, не знаю, обсуждение своих супругов там с подругами, с друзьями, это тоже духовное невежество? Как вот расцениваете?
Тут вопрос немножко другой. Мы говорим обсуждение. Ну, какое обсуждение? Сказал, знаете, вот мой муж...
А мой-то,
он...
мой-то-то, а? Мой-то...
Что, вот что обсуждение? Я могу сказать нечто совершенно нейтральное, ага. Что он поехал копать огород. Могу сказать что-то, ну, сострадательное. Вот он, знаете, сломал ногу, к примеру, ну да, наугад, я говорю.
А кофе в постель не приносит?
А это не надо, это получается на уровень жалобы, а уровень претензий, так сказать, совершенно недопустимая вещь. Зачем она? Зачем нужна? Вы, дорогие друзья, должны очень хорошо понимать простейшую вещь. Если вы открываете рот и что-то говорите, делается с какой-то целью. Вашей любимой маме, то есть тёще вашего любимого мужа, с огромной осторожностью на такие вещи говорите. Ну, все-таки что-то можно сказать. Это ваша мама, она вам что-то посочувствует, ну, по обстановке. Угу. Но посторонним-то людям-то зачем?
Слушайте, ну, психологи говорят очень часто, да, что если вот у тебя накопилось что-то, ты же должен куда-то вот... Вот любимой подруге ты и жалуешься.
Мы с психологами стараемся дружить. Но есть хорошая пословица: дружба дружбой, а табачок врозь. Вот, и вот это тот самый табачок, где мы с теми психологами, которые, как вы рассказываете, ведут себя, с этими психологами у нас табачок будет полностью врозь, поскольку они базируются на чем угодно, на каком-нибудь там Фрейде-обманщике или там Юнге, фантазёре, там Бог его ведает. Мы базируемся на православно-христианском учении, понимании учений, понимании личности, ну и качестве, так сказать, функции личности человека. Если во мне что-то происходит плохое, что-то я вижу плохое, это происходит на моем эмоциональном уровне. Это эмоции, это мир эмоций, к которому я должен относиться, как капитан относится к волнам на море, по которому он плывет. Если представить себе капитана, который штормит первый день, второй день, а капитан говорит: идите, все, пропадите вы все пропадом, я сейчас коньяку напьюсь и лягу там в своей каюте. Вот примерно поведение такое, как эти психологи советуют.
Mm-hmm. Очень хороший образ, главное, очень такой яркий.
Да, конечно. Правильно. Эмоции – это внешний мир. Он может быть, мне кажется, что это я вот внутри накапливаю, на самом деле это все приходит извне, из мира видимого, может быть, из мира нематериального, из мира невидимого, вот этих самых бесовских сил, о которых мы так любим поговорить. Вот. Но в любом случае это эмоциональная сфера. Капитан же и его курс, который он держит, это волевая сфера. А рассудочная сфера – это его штурман и навигационные приборы. Куда плыть? Как выбрать маршрут? Вот капитан справляется у штурмана, что делать, какая погода, где кругом. Где мы сходимся с психологами, вот сказал табачок врозь, а где мы все-таки с ними дружим? Это в признании важности, в признании актуальности, реальности этих эмоций. Потому что кое-кто, прямо скажем, не очень разумные люди, говорят: а, это эмоция, это все не существует, это все несущественно, это все не, знаете, не обращайте внимания, их как бы нету. Угу. Это липа, это выдумки. Нет, это не выдумки, это факт. Если меня обидели, то это факт, что меня обидели.
Конечно.
Но также точности факт для капитана, что начался шторм. Угу. Это факт. Но капитан должен учесть этот факт и выбрать правильно дальше для себя, там паруса приспустить, рифы взять или что-нибудь еще. Вот. Значит, признание важности эмоциональной сферы, здесь мы полностью с психологами сходимся. А дальше что? Психологи готовы лапки поднять перед ними, а мы говорим: нет, мы лапки не поднимаем. Мы живем, добиваемся независимости от них. Совершенно разные вещи.
Ну, я, кстати, согласна, только я знаю парочку таких замечательных православных психологов, которые вот с вами совершенно в одной струе. Но,
ну,
ладно,
это
об этом,
правильно, только да, недаром, об этом... недаром они православные, как это сказать,
да,
как
да, ну, в анекдоте. Потому что это очень важно. Но на самом деле вот у нас замечательный психолог приходит к нам на программу, Татьяна Владимировна Воробьева. Вот первое, что она нам вообще сказала, что основа психологии, простите, слово «психология» всплыло, я так, понесло так. меня. А это, собственно, послание апостола Павла. И, знаете, я не сразу поняла, думаю, ну вот что именно там, что там в психологии, почему они основа. Остальное, она говорит, методы. Ну, она вот это говорила в программе, поэтому я могу это повторить. Вот, остальное методичка, а вот это вот основа. И я, знаете, ну, как вот читаешь, когда послание апостолов, то как-то прочитала один раз, ну, так, ну, нормально все, все за все хорошее. Второй раз там, ну, приятно очень читать. И в какой-то момент ты читаешь, и вдруг перед тобой вот это вот открывается, вот это, почему это ключик вообще к человеческой психике, да, потому что это настолько просто, и это настолько глубоко и наполнено такой любовью какой-то невероятной, приподнимающей вот над всеми этими проблемами, которые мы... как бы остаются внизу. Вот, не знаю, у меня было такое вот недавно как раз прочтение, я поняла, почему она так сказала.
Правильно, дорогие друзья, читайте пас, читайте Новый Завет. Вот такой, мы с вами говорим, конкретику, дайте конкретику. Новый Завет читайте, начинает Евангелие, для начинающего, может быть, достаточно Евангелие, Деяния апостолов, 5 книг, а дальше продолжайте апостольские послания. Вот так вот, читайте, вчитывайтесь.
Продолжим эту увлекательнейшую беседу. Напомню, что у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. С вами Анна Леонтьева. Не уходите, мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». Наш гость – иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Отец Макарий также председатель епархиальной комиссии по защите семьи, материнства и детства, поэтому нам есть о чем поговорить. У микрофона Анна Леонтьева. Знаете, хотела рассказать одну историю, она немножко личная, но мне кажется, она полезна, и вдруг она кому-то пригодится. У меня дочь после вот нашей трагедии в семье очень много лет лечится от клинической депрессии. И вот был какой-то не очень такой спокойный период, и у нее начались тревожности, вот эти панические атаки, то, что называется. Вот, они потом как-то прошли. Но вот это прям был очень такой период тяжелый, и она жила отдельно от меня, и она мне как-то звонит и говорит: «Мам, у меня начинается, поговори со мной». Вот. И я такая думаю, ну, мы недавно вот прям виделись накануне и ужинали, все проблемы обсудили, я не знаю, что поговорить. Я говорю: давай я тебе почитаю просто Евангелие. И сажусь, значит, начинаю прямо глава за главой. Глав 15 я прочитала. Обычно, ну, так человек садится, там вдумчиво одну главу прочитает. А тут, знаете, я читала 15 глав Евангелия, и меня прямо куда-то унесло. Я как будто вообще... куда-то вылетела, вот, и она в конце говорит, я говорю: дочь, ты еще там у телефона? Она говорит: да, и я иду спать. Я настолько ее успокоила.
Ну, успокоила. А вы не находите...
А почему не метод, да? Может быть, это метод.
Аналогии в русской классической литературе.
Так.
Соня Мармеладова читает Евангелие Раскольникова.
Угу.
Ну, тот же самый случай.
Да, и как бы душа человека разглаживается, да, раскрывается.
Да. Вы совершенно правы, дорогая моя. Хорошо, слава Богу. Так и надо. Так и надо.
Так, давайте дальше. Значит, вы пишете о том, что... вообще мне очень понравилась ваша фраза. Если нас волнует здоровье пациента, ну, вы пишете это о крепости брака.
Угу.
Если нас волнует здоровье пациента, начинать надо несколько раньше дня похорон.
День похорон, как отдыхается, это день развода.
Да, это день развода, да, понятно.
Потому что развод – это похороны мертвого брака. Не надо давать ему умирать. Если он болеет, его надо лечить, думать, как лечить. И самый лучший вариант, к счастью, мне приходилось не слишком постоянно, но время от времени обнаруживать вот эти вот ситуации, когда оба супруга желают брак свой вылечить. И, как правило, получается.
Вы еще пишете в этой же статье, что общий язык супругов, вот очень часто говорят язык любви, да, язык супругов, а вы пишете язык супругов, это язык Евангелия. Я так прочитала, думаю, ничего.
Ну, так, а что такое Евангелие? Бог есть любовь, да, и брак есть любовь. Вот так вот они сходятся вместе и дают вот эту колоссальную важность семье и браку. Ну, действительно, так и есть. Мы с вами выясняем, что церковь – это любовь, потому что это церковь, организм, в котором глава Христос. Брак – это малая церковь. Вот, ну, может быть, отдельная немножко тема такая, вроде больше евангельская. Спаситель говорит, аз есть мы лоза, ну, то есть я дерево, говоря по-русски, лоза, ну, виноградное дерево. Угу. А вы ветви рожди, а вы рожди, значит, вы ветки. И вот вы все, мы все, мы люди, то есть ветки на этом дереве, мы не просто части организма, вот, посмотрите, организм человека, вот у меня палец, ну, у нас камеры нет, вот это ветвь на теле, на моем организме. И если этот палец сейчас взять, кто-нибудь его отрежет, мне, конечно, будет очень больно. Палец будет существовать, его еще можно взять и поднять, и показать. Но это уже мертвяк, это уже никому не нужен предмет. Или просто ветку без такого трагизма отломать от дерева. Ветка, ну вот она будет ветка, все то же самое. Но она уже мертвая, она уже не в дереве, не на дереве, не принадлежит этому дереву. Так вот, и семейная наша жизнь, вы говорите, язык Евангелия, Евангелие – свидетельские показания, свидетельства очевидцев о земной жизни Христа. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, мы знакомимся, протягиваем руку Христу. И семейная жизнь должна быть на том же самом дереве находиться. Вот так.
Ну, а вот бывают у вас часто случаи, когда супруги вот прямо уже такие, знаете, сейчас начну с другого, вот раздражение в семейной жизни, раздражение. Угу. Это такой, мне кажется, бич вообще, особенно в таких... Ну, нет, я хотела сказать, особенно в больших городах. Вспомнила тот уездный город, в котором я живу. Раздражение в семье, да, – это бич семьи. Что это такое? Как
Только мы скажем, давайте уточним. Не столько раздражение, сколько капитуляции перед раздражением.
Ага.
Поддавание, классно. Поддача этому раздражению. Поражение в борьбе с силой зла, которая выражается в чем? Вот как я тут в начале передачи рассказал про хорошую женщину, которая со своим сыном поскандалила.
Угу.
Вот вам раздражение. Понимаете, вот мы, помните, с вами говорили, раздражение – это факт. Вот если кто-то скажет, ну, не знаю, психолог или кто-то скажет, а ты не раздражайся, а что это
да,
такое?
Да, да, да.
Это чушь.
Стоп.
Это ахинея. Не раздражайся – это ахинея. А вот сказать «да», тебя раздражают эти события. Ну, что ж поделаешь? Подумай, как ты на это раздражение реагируешь. И в одних случаях это будет просто. Было замечательное, фантом некий. И замечательная песня, я ее не могу воспроизвести, но вы, наверное, легко найдете в интернете. Как превосходный такой шарш на семейную жизнь. Значит, у одной женщины был муж хороший, и вот он все никогда не завертывал крышечку на зубной пасте. И она его просила, и требовала, и указывала, а он не завертывает. Все, она плюнула, ушла к соседу. Сосед ее бьет, лупит, изменяет, там лоботрясничает, ничего не делает, но пасту заворачивает аккуратненько каждый день. Вот вам раздражение. Понимаете, да?
Но раздражение – это какой-то вот язык вот этих вот существ, которые мы называем бесами, которые хотят вот подкопать под нашу семейную жизнь.
Ну, дорогие друзья, такое? Ведь бывает раздражение на пустом месте.
Да.
Достаточно часто бывает раздражение не на пустом месте, не как с тюбиком от зубной пасты. Ну, понятно, да, реальные проблемы. И моя обязанность, моя ответственность состоит в том, моя, любого человека, любого члена семьи, чтобы это раздражение перевести в нечто конструктивное. Угу. Что я делаю в этой связи? Вот меня раздражает, ну, не знаю, кто-то пьянствует, кто-то там плохо работает или еще что-то. Ну, мало ли, 25 проблем разных. Что я делаю в этой связи конкретно? Можно пойти с этим вопросом и к священнику, и к педагогу, и к психологу, и кому угодно, и к близким родственникам. Вопросы задавать, обсуждать, позитивном ключе. Но главное, что когда говорят...
И делать это фоном, да, жизни? Так,
ну всему. Да, это и есть наша борьба. Но сплошь и рядом такого рода беседы, разговоры, вопросы сводятся к тому, ну, я не могу это терпеть. Ну, это я вот не могу. Я вот это вот, мне это не нравится. Вот это, вот если вы так говорите, повод для исповеди, повод для покаяния. Вы, ваши чувства, вам не хозяева. Если они становятся вам хозяевами, я не могу терпеть. Дело плохо. Если вы говорите, да, мне это очень неприятно, и я вот не знаю, что мне надо с этим сделать. Как бы помочь ситуации? Не потому, что мне неприятно. Потому что мне неприятно, это сигнал. А что по существу можно предпринять? Ну, я не знаю, возьмем такой элементарнейший пример медицинский, как просто-напросто обычный храп ночной. Ну, у нас с вами семейный час. Это дефект, серьезный дефект семейной жизни. Немедленно надо этому мужу, иногда жене, помочь как-то обратиться к соответствующему специалисту, отоларингологу и предпринять соответствующие меры против, в общем, против храпа. Потому что это один из таких, ну, как сказать, тривиальных, примитивных факторов, который потихоньку, знаете, как древоточец, жук-древоточец, разрушает дерево семейной жизни. Понимаете, я подробности не надо говорить, взрослые люди прекрасно понимают, о чем идет речь.
Ну, кстати, это на самом деле болезненная штука.
Это болезнь, совершенно верно.
И я знаю, что есть даже упражнения, чтобы просто укреплять гортань.
Я не специалист, не отоларинголог.
Простите, да, это вообще
я сказала. Но твердо знаю, дорогие друзья, что это на самотек пускать нельзя, рассказывать там бабушкам, дедушкам это тоже не надо, но действовать обязательно. Если вы, скажем, вот представьте себе ситуацию, у меня, правда, такого не было, но если это семья религиозная, да, христианская, если жена придет к священнику и скажет, батюшка, вот так и так, поговорите с мужем, мотивируйте его, и муж в следующий раз придет там на исповедь или куда-то, и священник ему немножко, как говорится, напряжет, и скажет, вы не хотите потерять семью, значит, записывайся к врачу немедленно. Вот так вот.
Эпизод простой, но очень такой понятный,
да,
и,
да, да, да,
и явный. Ну, вот тогда перейдем к такой проблеме, как расслабление в браке. Вот мы говорим про раздражение, но ведь когда мы соединялись, мы горели друг к другу, да, мы никакого не было, даже ни тени этого всего. И вот наступает какой-то год, психологи называют это кризисами, может быть, священники как-то по-другому, но вот люди расслабляются.
Расслабляются, можно сказать, расхолаживаются.
Угу.
Расслабление, вообще говоря, это нечто позитивное. Есть хорошая пословица, не знаю, откуда, с Востока пришла. Кто не умеет расслабиться, только не сможет и напрячься.
Это да. А есть еще одна пословица, как вы расслабляетесь, а мы не напрягаемся.
Ну, вот так вот. Но правильнее бы ваше замечание перевести на термин охлаждение.
Да, да, такое...
Охлаждение. И это опасный симптом, который надо уловить, а даже, может быть, и предупредить. И дальше, ну, действуйте, как говорят военные, действуйте по обстановке. Помню, какой-то был фильм. Очень в раннем детстве мне это просто запомнился странный эпизод. Какого-то человека, военного, значит, ну, судили, просто формально какой-то суд был, и он что-то сделал не то, что надо. Его спрашивает полковник или кто там, вам какой был приказ дан? Действовать по обстановке? Так точно. А почему вы не действовали по обстановке? Так вот, по обстановке. Обстановка, да, это охлаждение происходит. И муж, и жена, и кто первый, тот, кто умнее, тот первый будет, будет думать, какие меры предпринять. Обратите внимание, друзья мои, охлаждение относится опять к эмоциональной сфере. Это не вопрос рассудка, это не вопрос просто вот я вот буду делать так и все. Это вопрос эмоциональной сферы двоих, обоих супругов. Что я могу сделать для того, чтобы, ну, говоря, попросту поднять настроение, что под настроением вы понимаете... Вы поймете, взрослые люди, поднять настроение своей жены или своего мужа. Что я могу сделать? Каждый день и каждый час вы можете что-то сделать хорошее. Мало того, сделать хорошее для поднятия настроения и не делать плохого для опускания настроения. И вот тогда это охлаждение, ну, оно останется в рамках допустимого, скажем так.
Ну да, да, то есть в хорошем смысле расслабляться. Вы знаете, у меня есть знакомые, ну, там, батюшка с матушкой, настоятель храма Воскресения Толстопальцева, и вот они рассказывали, что, ну, это, по-моему, важная такая штука, когда началось СВО, ну, вот очень часто приходят на исповедь, да, вот муж там раздражает, уже даже раздражает, как он жует за столом. И вот когда начали забирать мужчин, тут вдруг такой был всплеск, такой свежести вот этой добрых любви, хорошо. Потому что любовь никуда не ушла, а вот это вот расслабление немножечко просто как бы смазало картину.
Ну, правильно, совершенно верно, замечание очень ценное и меткое, потому что из внешних, так сказать, обстоятельств рождаются какие-то новые эмоции.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях сегодня иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Отец Макарий, переходим к моей любимой теме, которая, так кратко, если сформулировать, больше Богу о детях, чем детям о Боге. А вопрос, на самом деле, вот в чем. Он, наверное, про то, как вот наши дети вырастают в церкви, прям вот, можно сказать, даже с младенчества, и потом начинают отходить и искать свои взаимоотношения с Богом, как мы говорим. Вот в этот момент, возвращаясь к самой первой цитате, которую я вот процитировала,
правильно,
святителя Василия, в этот момент нам... Как себя вести, вот рассказывать ли, так, чтобы их не раздражать. Вот опять же, да, сказано, что не раздражайте. Но это, правда, на другую совсем тему сказано. Не раздражайте, в смысле, не угнетайте, да, детей своих. А вот как-то вот, вот так вот найти вот эту серединку, чтобы и вроде как рассказывать им что-то, и как бы не присягать их своими знаниями.
Ключ к ответу в одном слове. Мы с вами сегодня внимательны к словам, как и всегда должны быть. Ключ к ответу в слове «момент».
Ага.
Это не момент. Если профессор Астафьев, который из истории владыки Василия, он ехал на извозчике, и там какой-то юноша его увидел, он встал и перекрестился, и юноша, значит, видит, что как это здорово. Речь идет о наших, о ваших детях, самых близких существах, ну, вашей семейной жизни. И если вы будете думать о каком-то моменте, как я вот пойду ему там так туда-сюда расскажу, ну, не слишком, можно сказать, выигрышная стратегия. А выигрышная стратегия – это каждый день и каждый час. Что именно? Долбать им, это, как говорится, мозги компостировать? Нет. Быть христианами.
Не работает.
Быть христианами. Подправлять, понимаете, как говорят футболисты, подправляйте мяч. Жизнь многообразна, контакты ваших детей и с вами, и с окружающим миром многообразны. Их, так сказать, задачи, которые они решают, 7-летние одни задачи, 10-летние другие, 12-летние третьи и так далее, и так далее. И в каждом из этих возрастов, в каждой жизненной ситуации четко ставить себя, с чего мы начали с вами, христианская жизнь, четко ставить себя и свой дом на православные христианские рельсы. Вот. Ну, возьмем, ну, давайте.
Это
тоже.
Вы хорошо сказали, теперь расскажите, как.
Конкретно, конкретно. Вот смотрите. Вот коллизия, так сказать, столкновение педагогическое, достаточно часто это уже приходится священник услышать. А ребенок, начиная с возраста 7 лет, кончая совершенно уже юношеским возрастом, обычно все-таки это мужского пола, хотя девочки тоже не чужды, к этому, к сожалению, начинает сквернословить. А и вот, значит, родители это слышат. Три подхода. То есть два подхода совершенно ошибочных, а вот третий должен быть правильный. Первый подход – начать топать ногами и махать руками, искать ремень и так далее. Ну, вносите конфликт тот самый. Второй подход, противоположный, делать вид, что я не слышу.
Угу.
Вот ни то, ни другое недопустимо. Третий подход – не хвататься, не бросаться, не делать резких движений, но достаточно упорно и, так сказать, досконально доносить до этого юноши, реже девушки, для юноши, что это свинство. И это свинство мы не можем его истребить из мира. Намекнуть, что вы не можете контролировать его поведение за пределами дома. Это глупо было бы. Если я узнаю, что ты такие слова произносишь, я тебе 7 шкур спущу. Это не надо. Это вот это не надо. Но у нас в доме этого нет. Когда ты идешь по улице и наступишь ногой в собачий экскремент, ну, наступил и наступил. Но когда ты входишь в дом, ты тщательно вымоешь свой ботиночек в ближайшей луже и в дом эту дрянь не вносишь. И мое отношение, вы понимаете, вот это вот эмоциональная, так сказать, компонента, но эмоционально не агрессивная, а эмоционально демонстративная. Мое эмоциональное отношение к сквернословию не надо прятать. Но оно не должно выражаться, выливаться в, так сказать, в оскорбление, в конфликт, в коллизию с этим самым юношей, который, наоборот, так считает, что это хорошее дело. Вот примерно так. Поделюсь. Ну, и детей, понятно, у меня дети, как я сказал, уже давным-давно по своим орбитам. А время от времени я иду по улице и слышу, значит, сквернословит. У разного возраста, начиная от старшеподросткового, кончая моим собственным. Подхожу, говорю, ну, правда, это все-таки фактор подрясника и креста. Ну, крест я не всегда ношу.
Никто не отменял, да?
Немножко они видят это, так сказать, ага. Как дополнительный усилитель воздействия. Говорю, здравствуйте, у меня к вам вопрос, можно? Вы русский? Удивление. Это вот психолог вам либо подскажет. Сразу взять на удивление. Неожиданный вопрос. Неожиданно, значит, что-то выбивает. Ну, не важно, что они отвечают. Иногда отвечают там с кавказца, там кто угодно. И я говорю, ну, видите, какое дело. Дальше следующий фактор удивления. Я скоро умру. Я старый человек, ясно дело. Но вам тут жить. И это ваша нация, и это ваша страна. И вы хотите, чтобы она вот так вот жила? Так вот, абстракция некая. Ну, понятно, речь о сквернословии. Ну, они как-то что-то начинают, как правило, начинают извиняться. Это извинение сразу сходу отметается. А чего? Я при чем? Это ваша жизнь. Угу. Ну, что-то получается, так сказать, конструктивное здесь. Что-то получается конструктивное. Пример конструктивного подхода к делу. Конструктивного подхода к делу. И вот для родителей этот конструктивное, эти конструктивные действия, они должны стать повседневностью, каждодневностью. Не дидактически, не дисциплинарно, не лекционно. Не, значит, как-то сказать, административно, не дай бог, а дружески, внимательно, участливо. Вот это слово «дружба», которое, пожалуй, на исповеди особенно молодежи, но и даже и старших, постоянно приходится применять. А вы дружите со своими детьми? А вы дружите с родителями? Мальчик маленький, я папу не слушался. Тебе сколько лет? Мне уже 9. Ну, папы пора дружить. Уже по-новому. Ты маленький ребенок, 5-летний, ну, там, да, слушаться. А 9-летний уже должен с ним дружить, уже всем по-другому.
Как хорошо вы говорите.
Вот так вот. И вот в этой, на этом фоне, в этой среде дружественной воздействие, мы же начали с вами не со сквернословием, мы начали с религиозного мировоззрения, прорастает переключение, перерастание детской веры в веру взрослую. Вот аналогии тоже приходится людям рассказывать, напоминать. Вот птенец у него, как это называется, пух птенцовый. А потом эти перышки выпадают, уже вырастают маховые перья. И причем время линьки, оно небезопасное. Если это птенец на дикой природе, его могут сожрать в этот момент. Но его надо оберегать, они должны понимать, эти молодые люди, что вот происходит сейчас линька. И взрослые, которые их поддерживают в этом деле, ну, соответствующим образом и что-то им, какую-то помощь по содействию оказывают.
Мне вспомнила сказка про гадкого ученка.
Совершенно
вот, можно точно. Его соотносить с подростковым вот этим возрастом. Да, какой-то
совершенно.
Такой очень растопыренный какой-то
очень. Очень оптимистичная сказка. Этой молодежи говоришь, читали «Гадкий утенок»? Ведь он, пока не посмотрел в это в зеркало воды, ведь он же не знал, что он стал лебедем. А вам-то подскажут в любой момент ваши любящие родители.
Ну да, он же в другой среде был совсем.
Совершенно верно. Мало того, в другой среде. Вы там где-то самоикшаетесь, где-то тусуетесь там с кем-то, они вас будут оскорблять, они вас будут учить всякой гадости и так далее. А родители-то ваши вам поднесут зеркало, скажут, смотри-ка, ты уже лебедем стал. О, и это от родителей зависит. Если родители будут все время тыкать, что ты такой-сякой, опять ботинки не почистил.
Недолебедь, ты недолебедь
вот.
Еще.
Это значит, а если скажет, ну, видишь как, давай уж я тебе ботинки почищу, ты уж такой молодец теперь, тебе надо входить в чистыми ботинками.
Это уже высший пилотаж, да?
Ну почему? Вот так.
Я, знаете, еще хотела какую тему поднять. Вот очень важно в семье удержать в себе, когда у тебя вот то, что, о чем мы говорили, там раздражение, еще что-то, удержать в себе вот это злое слово, вот ну, в тебе какое-то попало зло, какая-то вот штука такая так. попала, ну, да?
Да,
и оно может выйти вот таким... какой-то, ну, даже не руганью.
Непроизвольно.
Мы люди интеллигентные,
да,
мы не ругаемся, мы что-нибудь такое скажем, что да. вот человека просто может размазать. Потому что, причем близкие люди лучше эти слова знают, которые
да,
вот...
Да. Да,
и им очень хочется сделать больно, потому что, ну, им сейчас вот они в таком состоянии. Да,
да. да.
Вот что вы рекомендуете?
Простой вопрос, сравнительно. Вот врач, обычный врач, терапевт участковый, у него две задачи. Профилактика, как сделать, чтобы вы не болели. Ну и терапия, как вас лечить. Угу. Ни один терапевт не скажет, я вам сказал, кроме ногами не ходить, а вы простудились, идите вон отсюда, не буду с вами разговаривать. Он лечит вас со всей силы, хотя и предупреждает, как не болеть. Вот прививки, вот вакцинации, мы с вами говорили об этом деле. Наш небесный врач действует точно так же. Когда мы рассказываем, проповеди произносим, на исповеди ведем беседы с человеком. Это все профилактика. Как сделать, чтобы вы не грешили? Грех – это есть болезнь. Но дальше надо научиться, что же делать, если я заболел, если я совершил грех. Одно дело, я наступил к человеку на ногу в трамвае, и он обиделся и ушел, все, я за ним не побегу. Другое дело, если наступил на ногу, а точнее на душу, к своему родному, близкому человеку. Если я как только я это заметил, и как только я себя осудил за ошибку, сразу принимаю от небесного врача какие-то терапевтические средства. Опять же, по обстановке. Ну, тут правил много, как сказать, и правил, и ресурсов, и методов, и способов, все что угодно. Но применяйте их немедленно. Вот я говорю что-то, говорю, и вот, как вы сказали, ощущаю, понимаю, что я говорю лишнее. Вот в этот момент прикусить тебе язык. И скажите что-то другое. Или сделайте что-то другое. Вот
если, особенно... успеете.
А?
Если успеете. Если успеете.
Если это между мужем и женой, то это всегда успевается. Скажи прямо, вот, вот буквально, приходится людей чуть-чуть не мастер-класс проводить.
Угу.
Вот возьмите, к мужу подойдите и так далее.
Да, батюшка. Подскажите, батюшка. Знаете, я такой момент вспомнила, очень острый для меня. Тоже, может быть, кому-то пригодится, как говорится, моим уже покойным мужем. Такой, знаете, был какой-то плохой, злой эпизод. И единственный раз в жизни вот это случилось, но я так это помню. Я была в очень сильном напряжении, раздражении. И муж такой идет, открывает холодильник и достает бутылку с молоком стеклянную. Вот. А мне очень хочется кого-то цапнуть кого-то, куснуть. А я еще такой человек горячий, и, в общем, бывает всякое. И вот первый раз в жизни я что-то такое говорю, знаете, ужасное, ужасно обидное, дико обидное. И оно, я вижу вот это вот слово «не воробей», я вижу это слово как пулю, которая летит, и мне хочется ее поймать. Вот представляете, как будто время замедляется, и мне хочется это слово схватить и вернуть, потому что оно уже летит.
Понимаю, понимаю. Но психологически, вот, может, действительно, в самом деле, вот мы говорим о психологах, они проводят иногда всякие тренинги, практикумы, тренировки.
Да, вдыхать, выдыхать,
игры,
вот это все, да.
И психоигры, психодрамы. Вот здесь надо отыграть, не уловить то, что вылетело, а вдогонку послать что-то другое, что его нейтрализует. И это другое может быть очень разное. Особенно в семейной жизни или в отношении родителей и детей. Ну, оно может быть не только вербально, не только словесно, но и ласково, нежно там и так далее.
Ну, я, знаете, вот у меня это было такое. Я помню, муж просто он настолько был в шоке от этого, что он уронил эту бутылку, и она разлетелась такими стеклянно-молочным пылью, потому что там кафель был такой стеклянно-молочной пылью. Вот, и, я бежала потом и говорила, слушай, это была не я, это был кто-то другой,
совершенно
прости.
Верно, совершенно правильно вы сказали. Это, вот, так сказать, оправдание какое-то, оно должно идти вместе с позитивным, так сказать, настроем. Совершенно правильно. И вот, знаете, я уже тут рекламировал Василия Кинешемского, сейчас я еще одного автора прорекламирую, которого тоже, по-моему, я уже рекламировал, но это не вредно. Борис Степанович Житков, русский советский писатель, который выступал как детский писатель, по-моему, по той простейшей причине, что детскому писателю было меньше шансов попасть в те места, откуда нет возврата. И у него некоторые рассказы его детские, он написал рассказы, как детские, и даже у нас создает их там дед-гист, но некоторые из них глубочайшей важности, глубочайшего смысла, ну, нравственно-психологические, в общем-то, христианские, поскольку они правильные. Я сейчас припомню рассказ «Дяденька». Вот возьмите, друзья, найдите. В интернете сейчас ничего не стоит. Бичит Житков, дяденька.
Да, набрал и все.
А?
Набрал и все,
да,
говорю, в интернете.
Да, вот, наверное, вы не помните, но такой не очень популярный рассказ. Дяденька. Кто этот дяденька? Речь идет, вот мы говорим в отношении мужа и жены, там, родителей и детей. Речь идет от лица мальчика, ученика. Как он работает на верфи, огромной верфи, где строят суда. И дяденька – это его мастер, ну, не мастер, а кто там, слесарь, которому он прислуживает, мальчик подмастерье, ну, там, заклепки носит, неважно, там, техническая сторона тоже интересна, но нам это не так важно. И он, значит, этот мальчик на этого дяденьку копит злобу. Ну, по-детски, дяденька сроки, взрослый, там все что-то требует от него идти, заклепки ставить. И в какой-то момент мальчик какое-то стечение обстоятельств, мальчик подумал, что этот дяденька провалился внутрь трюма и расшибся. И он сразу закричал, заорал, ну да, значит, в общем, остановите, и дяденька там пропал, забеспокоился ужасно, ну как, забеспокоился не то слово, просто, знаете, запаниковал. Ну, рабочие это и услышали, там, сирену включили, что-то такое. Ну, я думаю, этот дяденька живой там появляется. Ничего не было на самом деле. И этого мальчика он обнял, и, так сказать, там все. Такой катарсис. Вот очень интересный психологический сюжет. Развитие сюжета, развитие эмоций. И вот для взрослых людей, для взрослых и детей, вот прочитать такой рассказ ребенком, ну, это вот то самое христианское, так сказать, нравственное развитие, о котором мы с вами говорили.
Потрясающе. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня в семейном часе наш гость – иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Ой, поговорили о семье, о том, как все-таки представить молодым людям себя, ну, как-то достойной, да, достойной семьей, достойными папой, мамой, супругами. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Макарий, за очень полезный эмоциональный разговор.
Спасибо, дорогая Анна, дорогие слушатели. Я надеюсь, что мы продолжим разговоры на эти и похожие темы. Всего вам доброго. Господь вас благословит.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».